Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа «Тео». В Одесской епархии продолжают возводить святыни. Об этом и не только мы расскажем вам в сегодняшнем выпуске. А именно вы увидите. Свято-Покровский скит в селе Мариновка посетил известный меценат. Митрополит Агафангел совершил литургию в храме, где проповедует Слово Божие для людей со слабым слухом. 18 июля Одесская епархия вспоминала святителя Иннокентия Борисова. «16 июля в село Мариновку Беляевского района Одесской области приехал известный меценат, строящий школы, больницы, греческий парк, объекты инфраструктуры – Пантелеймон Бумбарас. Также он помогает Свято-Покровскому скиту, который основал митрополит Агафангел. Следует отметить, что высокий гость строит не только надежные и долговечные здания, но и духовные мосты, соединяющие братские народы Греции и Украины». Труды греческого мецената были высоко оценены священноначалием Украинской Православной Церкви.
Дорогой Пантелеймон Васильевич, мы умиляемся вашему милосердию и восхищаемся, потому что благодаря ему возродился Свято-Покровский храм этой обители. Мы желаем вам, чтобы ваша щедрость возвратилась к вам старицей. Дай Бог вам здоровья и вашим родным. Пусть хранит вас Господь.
Прибывшего гостя у врат скита встречает митрополит Агафангел. Владыка ознакомил господина Бумбараса с историей новообразовавшегося скита мужского монастыря, показал, как проходит строительство, а также роспись верхнего храма. Отметим, что Пантелеймон Васильевич подарил мужской обители прекрасный иконостас, аналогов которому на юге Украины нет. За благотворительную деятельность, активное участие в преображении Одессы, в особенности же за неустанные труды по созиданию святынь, греческий меценат получил из рук владыки митрополита орден УПЦ святителя Николая Чудотворца.
Мы благодарны вам за то, что вы помогли этой возрождающей начинающей обители. И мы по моей просьбе представитель Украинской Православной Церкви удостоил вас награждения как мецената ордена святителя Христова Николая, который я и хочу вам вручить в этом храме как благословение святителя Николая и святителя Спиридона за ваши труды, за вашу доброту, за ваше участие в воссоздании порушенных святынь. Аксиос, 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 аксиос.
Спасибо. И раз я здесь и видел это, и мне очень нравится, я буду задавать один вопрос. Сколько стоит наверху? Скажете мне, сколько я буду дать эти деньги?
Спасибо. Да. Спасибо огромное. Спасибо. Я уже ему половину дал. Но мы вам покажем все.
Покажете, я эту неделю сколько нужно.
Спасибо вам огромное. Спасибо с поклоном земным. Спасибо, что мы вас везли по таким дорогам Украины. Вы увидели, какая сельская жизнь, какие трудности. А народ живет. Народ живет, хочет, чтобы на своем месте он жил до конца, потому что это родина каждого. Это Одесса, это родина малых греков, поэтому мы любим Грецию, мы любим вас, мы любим... Вы напоминаете нам Григория Морозли, мэра Одессы, который 17 лет был мэром, и который строил Одессу, больницы, часовни, храмы, школы, детские приюты, он, вы продолжаете его дело.
Кроня была, кроня была, кроня была.
Сегодня трудами высокопреосвященнейшего Агафангела и благотворителя Свято-Покровский скит украшен замечательным Покровским храмом, зелеными насаждениями, здесь более 1000 деревьев. Строится водосвятная часовня, куда будут приходить за помощью бездетные пары. В скором времени свое служение здесь будет нести 4-этажное здание первого в Украине православного хосписа «Покров», где будет оказываться духовная и врачебная помощь тяжелобольным людям, находящимся на пороге вечности.
Так писана новая история.
Ну, да.
Как старые построили монастыри, церкви, а вы строите новую историю сейчас.
Да, новые мосты там построили, тут строим.
Так вот сегодня до нас приехала людина, яка брат, по духу, який сповідає нашу віру православну і який всячески допомагає відродженню віри православної. Адже ми кожною клітиною свого організму відчуваємо цю благодать, яка зараз відбувається на території нашого монастиря.
Для нашого міжліманського краю дуже велика знаменна подія. До нас завітав разом з нашим любимим владикою Агафангелом наш дорогий меценат Пантелеймон Васильович. Ми дуже вдячні йому за той візит, який він в нас доніс, а ще більше за ту доброту і щиру поміч, яку він оказує нашій обітелі.
Україна, да, тяжола ситуація зараз, не так економічно, но більше, що у нас там не рішено, це трагедія. Когда я вижу, что строится новые церкви, я чувствую, что жизнь продолжается и есть будущее. Если мы верим в Бога, верим в страну и семья, все будет хорошо. Я очень рад, что бывал здесь, не ожидал, даже не хотел, потому что голова болела. Но сейчас я очень рад и очень хорошо чувствую. И сказал большое спасибо владыка, что старается.
Замечательно, что в столь трудное время православные люди не теряют сил для борьбы с экономическим кризисом, войной и распрями. Одесская епархия продолжает созидать любовь, строить братское единство, молиться о процветании и мире в Украине.
В Одесской епархии уже не первый год активно проповедуют Слово Божие для людей с проблемами слуха. 16 июля Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, совершил божественную литургию в храме в честь святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы, где с 2013 года совершается богослужение с сурдопереводом для слабослышащих людей. После завершения богослужения владыка поздравил многочисленных верующих с престольным праздником, рассказал о благочестивой жизни и мученичестве за Христа Великой Княгини Елизаветы. В праздничный день владыка-митрополит совершил освящение часовни в честь святых мучеников Фатинии и Валерия.
Вера в Бога, что это такое? Жить, любить, законы соблюдать. Вера в Бога значит повсеместно всей душою Бога прославлять. И не только в мире, но и в церкви, не стесняясь Бога и людей. И не только в воскресенье, но и в будни быть христианином среди друзей.
Сегодняшняя радость слабослышащих людей идет навстречу митрополиту у входа в храм преподобномученицы княгини Елисаветы. Ежегодно в день памяти святой по традиции приход встречается с владыкой для молитвы. А молитва здесь переводится на жестовый язык. Переводчики во главе с настоятелем протоиереем Святославом Минаевым помогают глухим людям понимать богослужение, Слово Божие.
И восстал все мудрый свой, иди в дом свой.
Нужно проповедовать Слово Христово всем людям, которые нуждаются в этом, которые хотят услышать Слово Божье и должны его услышать через пастырское наставление. И наш владыка-митрополит, благодаря своим смелым, новаторским, твердым решением и благословением позволил нашей церкви быть одной из лучших и достойных в Украине и давать возможность глухим слушать Слово Божье наравне с обычными прихожанами.
Святая княгиня Елисавета прославилась своей любовью к Богу и Родине, своим милосердием к страждущим, своим терпением и кротостью.
Подобно мученице Елисавета сказала, жизнь ее и жизнь каждого человека – это путь креста. И она пронесла этот крест достойно. Она исполнила все заповеди Божьи. Она сократила чистоту телесную и душевную. Она была целомудрена в жизни своей. И когда она была на княжеском престоле, и тогда, когда она переносила страдания и пытки, испытания,
освящение нашего храма состоялось в 2013 году, и с того времени наш храм полностью начал функционировать для опеки над людьми с проблемами слуха. Люди с проблемами слуха, приходя в наш храм, полностью могут почувствовать себя полноценными прихожанами, потому что для них идет перевод на языке жестов, не только просто стоящих переводчиков сбоку, но и сами священнослужители полностью принимают участие в переводе богослужения и принимают участие во всех таинствах. Есть 12 общин в Украине и 12 храмов. И мы друг другом обмениваемся и учимся друг у друга. Показательным всегда является Ионинский монастырь в городе Киева. Там все переводчики, которые уже не первый год переводят. И мы учимся у них. Но жестовый язык настолько дивный, что каждая община отдельно приносит какой-то свой жест в обиход. И мы друг другу объясняем, помогаем, меняемся опытом и ездим на конференции для этого.
Благословение за усердные труды во славу Святой Православной Церкви. Божьей милостью смиренный Агафангел, митрополит Одесский.
Хочу выразить благодарность настоятелям этого храма, Святославу Анатолию, за то, что они создали нашу группу. И надеются, что мы, глухие, всегда будем иметь поддержку со стороны митрополита Одесского и Измаильского Афагандова. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Царственные страстотерпцы, царственные мученики, царская семья. Так после причисления к лику святых Русская Православная Церковь называет последнего российского императора Николая II и его семью, императрицу Александру Федоровну, царевича Алексея, великих княжен Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Они были канонизированы за подвиг мученичества. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года по приказу большевиков их вместе с придворным врачом и слугами расстреляли в доме Ипатьева в Екатеринбурге.
Страстотерпец – один из чинов святости. Это святой, принявший мученическую смерть за исполнение Божьих заповедей и чаще всего от рук единоверцев. Это лик святых, пострадавших не за свои поступки и не за проповедь Христа, а за то, кем они были. Верность страстотерпцев Христу выражается в их верности своему призванию и предназначению. Именно в лике страстотерпцев были канонизированы император Николай II и его семья. Последний российский император Николай II Романов отрекся от престола 2 марта 1917 года. После отречения его вместе с семьей, врачом и слугами заключили под домашний арест во дворце в Царском селе. Потом, летом 1917-го, Временное правительство отправило узников в ссылку в Тобольск. И, наконец, весной 1918 года большевики сослали их в Екатеринбург. О екатеринбургском периоде ссылки царской семьи известно очень мало. До нас дошло несколько записей в дневнике императора. Есть показания свидетелей по делу об убийстве царской семьи. В доме инженера Ипатьева Николая II с семьей охраняли 12 солдат. По сути, это была тюрьма. Заключенные спали на полу, надзиратели часто были жестоки с ними. Узникам разрешалось гулять в саду всего один раз в день. Царственные страстотерпцы мужественно принимали свою участь. До нас дошло письмо княжны Ольги, где она пишет: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильней, но что не зло победит зло, а только любовь». Арестованным разрешалось присутствовать на богослужениях. Молитва была для них великим утешением. Последнюю службу в Ипатьевском доме протоиерей Иоанн Сторожев совершил всего за несколько дней до расстрела царской семьи 14 июля 1918 года. А в ночь с 16 на 17 июля по постановлению Уральского областного совета императора Николая и всю его семью расстреляли. Вместе с царской семьей были расстреляны придворный врач и несколько слуг. Об упокоении царской семьи в русском зарубежье молились уже с 1920-х годов. В 1981 году Русская Православная Церковь канонизировала царственных мучеников спустя почти 20 лет, в 2000 году. прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников российских царскую семью императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию. Царскую семью мы почитаем за преданность Богу, за мученичество, за то, что они дали нам пример настоящих руководителей страны, которые относились к ней как к своей родной семье. После революции у императора Николая II было много возможностей покинуть Россию, но он ими не воспользовался, потому что хотел разделить участь со своей страной, какой бы горькой ни была эта участь. Царская семья не образец правильных политических решений. Церковь прославила царственных страстотерпцев вовсе не за это. Для нас они образец христианского отношения правителя к народу, стремления служить ему даже ценой своей жизни. Царская семья стоит в ряду тех святых, которых мы любим и прославляем. Но царские страстотерпцы не спасают нас, потому что спасение человека – дело одного лишь Христа. Царская семья, как и любые другие христианские святые, ведет, сопровождает нас на пути к спасению, к Царствию Небесному.
Многочисленный сонм святых Одесской земли возглавляет поистине великий святитель Иннокентий Борисов. Еще при жизни выдающегося проповедника сравнивали со святителем древности Иоанном Златоустом. 18 июля, в день его памяти, Одесская епархия совершала торжественное богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Спасо-Преображенский кафедральный собор – место служения выдающегося иерарха архиепископа Иннокентия Борисова. Этот восстановленный усилиями всего города Одессы памятник церковной архитектуры теперь хранит под своими величавыми сводами мощи святителя. Несколько раз в году православные одесситы празднуют память святителя Иннокентия. Для Преображенского собора каждый из этих дней как храмовый праздник и по значимости, и по торжественности богослужения. Владыка Иннокентий, живший почти два века назад, вошел в историю и Одессы, и всего нашего государства. Когда над Южной Украиной нависла угроза Крымской войны, святитель проявил себя не просто как мужественный иерарх, но как молитвенник и чудотворец.
Когда несколько флотов, несколько стран прибыли для того, чтобы уничтожить один, незащищенный тогда город Одесса. И не было надежды на то, что своими силами город останется неразрушенным, а жители его не уничтожены. И явился великий и пророк, и святитель, молитвенник, подобно святителю Николаю, который стал перед лицом вражеским и защитил этот город.
Святитель находился в самой близи к полям боя, не боясь попасть под пули. Здесь он показал крепость веры достойного архиерея Христова.
Он ездил на передовые, он воодушевлял солдат, ходил, кропил святой водой матросов и солдат. Спереди и сзади взрывы, пули летели, а промысел Божий хранил этого святителя для того, чтобы он был навсегда золотыми буквами вписан в истории летописи святого православия.
Умер святитель мирно, не оставив архипастырских трудов. Пережив войну, владыка Иннокентий дождался мира, о котором так много молился. Теперь о мире молятся ему православные одесситы. Святитель Иннокентий окончил свой подвиг много лет назад, оставив после себя огромное духовное наследие и увековечив свою память в истории Южного края.
Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Такими словами выражается о себе первоверховный апостол Павел, размышляя вслух о силе и власти греха над человеческими душами. И действительно, искренне вглядывая себе в душу, как же нам всем тяжело не согласиться с правдивостью слов смиренного апостола. Каждый человек прекрасно видит действия в мире греха и зла, которое порой очень режет глаз, и нас съедает изнутри чувство поруганной справедливости. Сегодня в секулярном обществе, оторванном от поиска высшего смысла, многие реальные огрехи и глупости видных людей активно высмеиваются, вызывая бурную реакцию смеха, осуждения и превозношения среди обширной публики заочных критиков, постоянно ищущих через экраны своих телевизоров и гаджетов все новой и новой падали, которой они привыкли питать свои несчастные души, соскучившиеся за настоящей и доброй духовной пищей. Стоит признать, да, через человека в мир приходит множество глупостей. Среди них есть духовно безобидные и даже немного умиляюще наивные, когда, к примеру, группа маленьких детей в школе на физкультуре пьет воду по очереди из одной бутылки, и каждый из юных спортсменов пытается из мнимой брезгливости якобы обезопасить себя от микробов через своеобразную дезинфекцию, поочередное протирание горлышка бутылки своей черной, грязной и немытой рукой. Многие среди более старших деток, может, и осознают, что подобное суеверное очищение горлышка лишь добавляет количество нечистоплотных бактерий на горлышке общей бутылки. Но тем не менее, поиск ложного успокоения и мнительность чаще берут верх над здравым смыслом. К числу наивных глупостей можно отнести тот пример, когда маленькие дети в ходе игры и азарта, вплоть до драки, не могут поделить между собой собранные листики в парке, разделяя огромное количество ненужных никому листьев на две категории – «моё» и «не моё», причем стремясь к бессмысленному и бесконечному собиранию и хранению всей этой зелени в своем распоряжении и в своей квартире, в частности. Встречаются в мире глупости далеко не такие безобидные, но тем не менее со стороны такие же глупые и очевидные. К примеру, когда взрослый и зачастую весьма состоявшийся и здравомыслящий со стороны человек, имеющий достаточный кусок хлеба не только для себя, но и для своих детей, внуков и правнуков, из-за ненасытного желания владеть максимальным количеством бумажных купюр, подобным зеленым листикам в парке у маленьких деток, готов на все – конфликты, убийства, воровство, предательство своей семьи и так далее. Взрослый человек порой отчетливее ребенка осознает реальность евангельских слов о том, что нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Причем не только при всеобщем ответе за свою жизнь пред Богом, а уже здесь на земле и в буквально скором времени. Желание скрыть преступление и жить после содеянной ошибки без исправления, как ни в чем не бывало, через попытку договора со своей совестью, при том, что со стороны все видно у человека по глазам, или бездонное желание собрать все деньги планеты у себя в тумбочке или на банковском счете, не менее глупо для здравого смысла со стороны, чем желание трехлетнего ребенка собрать у себя в кармане все листики округи. Важно помнить, что неразумные греховные страсти, порой выглядящие как смешные глупости для окружающих, движут каждым из нас без исключения. Единственное, что ошибки известных людей на поверхности, а наши на глубине, в голосе нашей совести. Поэтому каждый раз, смеясь над какой-либо человеческой глупостью, будем бдительны, чтобы, будучи такими же несовершенными, не впасть в ту же самую беду по нашему нерадению и превозношению, помня проницательные слова апостола Павла: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». На этом, дорогие братья и сестры, очередной выпуск телевизионного епархиального обозрения подошел к концу. На предстоящей неделе, в четверг, 28 июля, Православная Церковь торжественно чтит память святого равноапостольного князя Владимира, молитвенно вспоминая события крещения Руси. Об этом и многих других событиях церковной жизни вы сможете узнать уже через неделю. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго! Thank you.